были новости на волнах Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «С христианской точки зрения». Сегодняшний выпуск нашей программы будет посвящен заповеди о почитании родителей. У нас в гостях учителя Жанна Станиславовна Баташова, Алина Геннадьевна Егорьевна, студентка Вера Игоревна Волкова и последний по перечислению, но отнюдь не по значению, проректор Кубанского евангельского христианского университета из Краснодара Евгений Юрьевич Князев. Мы в прямом эфире, нам можно позвонить 8 800 200 ровно 2212. Некоторое время тому назад вся Россия была потрясена результатами какого-то социологического опроса. Там не опрашивали, почитаете ли вы родителей. Там опрашивали, знаете ли вы 10 заповедей. Выяснилось, что народ 10 заповедей не знает, и 2 не знает, и 1 не знает. И что, похоже, заповедь только одна. Умри ты сегодня, а я завтра. Так давайте тогда начнем. Вот вопрос с чего. 10 заповедей традиционно делятся на 2 таблетки. На самом деле, на английском языке так и говорят tablets, табло. Слово таблетка обозначает всё-навсё маленькое. Табло, таблица. По преданию, Моисей сошел с Синая, 10 заповедей были написаны на 2 каменных скрижалях. Но скрижали это по-церковно-славянски, а так он нес таблетки каменные. На одной 5 заповедей, на другой 5 заповедей. Заповедь о отце и матери, она выходит в первой половине заповеди, она 5-я. Но она всегда занимает довольно странное место, и это подчеркивает все учителя и ветхозаветной религии, и новозаветной, что эта заповедь, с одной стороны, уже начинает говорить о чем-то мирском. Вот первая заповедь – чти Бога, Бог един, не поклоняйся, соответственно, идолам, чти субботу, она напоминает о том, что мир сотворен Богом. А заповедь о родителях, она уже как бы относится к посестороннему существованию, вроде бы, а все-таки на первой половине. И многие толкователи придавали этому большое значение, говоря, что без почитания родителей человек не может почитать Бога, потому что родители дали жизнь, и, почитая родителей, мы учимся почитать Бога, который дал нам жизнь. Звучит очень неплохо. Я позволю себе побыть представителем атеистической стороны и первый вопрос поставить так. Да, родители дали жизнь. Они что, могли не дать? Они что, сильно думали о том, что дают жизнь именно мне? И что? Ну, дали жизнь. Теперь, значит, до конца жизни, до седых волос, я должен за ними ухаживать и выполнять все их прихоти, и холить, и лелеять. Не многовато ли? Они получали удовольствие. Они, ну, в общем, понятно. Вот почему вдруг я должен их за это почитать? У меня у самого, может быть, будут дети. Говорю я, как будто бы у меня их нет. Вот, я не требую, чтобы меня почитали, и хочу, чтобы меня от этой необходимости тоже освободили. К родителям надо относиться рационально. Если они заслуживают почитания, надо их почитать. А если не заслуживают, как сказал один английский, весьма антихристиански настроенный автор, очень хорошо пишущий, Харри Бинсвонга, мы же не можем сказать дочери Сталина, чтобы она почитала своего отца. Это будет и глупо, и немилосердно. Тогда я попрошу, соответственно, вот на этот первый вопрос, наверное, ну, давайте начнем с голоса такого проректорского, да, говорит Евгений Князев.
А, спасибо, отец Яков. Вот по поводу заповедей и 2 скрижалей, как мне кажется, все-таки скрижаль была, все 10 заповедей все-таки на одной скрижали были, просто было 2 копии, вот. И очень важно, заповеди-то появились в период становления народа, то есть народ становился, и право у него появлялось. Вот, поэтому почитание родителей было принципиально важно для того, чтобы народ мог существовать. Вот если мы будем сейчас с этой позиции рассматривать почитание родителей, отношение к старшему поколению как возможность существования нашего народа, то это другой оттенок здесь уже появляется. Не просто рационально там или нужно, или не нужно, есть или нет, а в принципе, как бы будет наш народ существовать или нет, или как он целостный, развитый.
Говорил Евгений Князев, напоминаю, что в истории бывали народы, которые убивали своих родителей. ну, самый яркий пример, не убивали, но вот в Японии традиции, пожилые родители, которые уже не могут вносить свой вклад в хозяйство, удаляются в горы, и там, в сущности, кончают жизнь самоубийством. Был такой совершенно потрясающий японский фильм о судьбе такого вот родителя. И, тем не менее, японский народ существует. И, опять же, тогда встает вопрос. Но, кстати, вот Евгений Юрьевич очень точно воспроизвел одно из талмудических толкований на эту заповедь, что она относится не к личности, когда говорится «почитай отца и мать, и долголетен будешь на земле, которую тебе дал твой Бог». Она относится к народу. То есть отдельный конкретный сын или дочь, может быть, долголетие не получит. Но зато на этой земле твой народ будет долголетен. Опять встает вопрос, а если... Не лучше ли обеспечить прочность и долголетие народа какими-то политическими средствами, военными, живя правильно и хорошо? Так уж действительно это связано. Проводил ли кто-нибудь когда-нибудь анализ, что вот эти народы долго живут, они почитают родителей, а эти, вот государство исчезло, они родителей не почитали. Вот на территории Москвы жили финно-угорские племена, видимо, не почитали родителей, раз теперь на этой территории живут русские. Если можно, ну, Жанна Станиславовна.
Спасибо большое. Я думаю, связи здесь, безусловно, не наблюдается, потому что почитание родителей все-таки это сугубо личное как бы решение каждого ребенка, да, и говорить о нации как таковой я бы лично не стала. Но что касается целой, да, системы, то, я думаю, если мы говорим о почитании родителей, то, безусловно, важно отметить тот факт, что родители, они должны все-таки в жизни, да, я немножко перейду, каждого человека, они должны играть большую роль, чем на современном этапе. Я сейчас как бы больше к современности перейду, потому что лично ту картину, которую я наблюдаю, будучи учителем в школе, она меня как человека, который, несмотря на какие-либо конфликты, да, которые бывают в жизни каждого человека, меня вот та вот обстановка, которая сейчас наблюдается среди молодежи и родителей, она меня очень сильно волнует, и как бы я много думаю и рассуждаю о том, вот каковы истоки этого и почему вот раньше было лучше, мне кажется, чем сейчас, и думаю, какие возможные
пути. Жанна Станиславовна, я открою слушателям маленькую тайну, потому что Жанна Станиславовна человек, ну, когда она говорит «раньше», я бы, то есть это не 60-е годы. Да. Жанна Станиславовна человек молодой. И, или вы имеете в виду 19-е столетие, 18-е?
И это тоже, безусловно.
Ой, тогда вы выглядите значительно моложе, чем на самом деле. Вы действительно думаете, что, скажем, в брежневские, в хрущевские годы к родителям относились лучше, чем сейчас?
Я не могу вам как бы, ну, понятное дело, что объективно я не могу сказать. Я сужу по своей семье. И у меня бабушка, ей 86 лет недавно исполнилось. И когда мы с ней разговариваем, она, конечно, отзывается о тех временах очень положительно. И по ее рассказу, мне кажется, что действительно раньше была более такая, ну, правильно, наверное.
Понятно. Жанна Станиславовна, вы в следующий раз спросите у бабушки, что думала прабабушка и прадедушка. Были ли они довольны тем, как к ним относилась будущая бабушка? Напоминаю, вы слушаете «Радио Свобода».
Отношение россиян к пожилым людям и отношение самих людей к старости обсуждаем в программе «Общественное мнение» в воскресенье 8 июня в час дня. В гостях у «Радио Свобода» Алексей Левинсон, руководитель отдела социокультурных исследований Левада-центра, и священник Евгений Пискарев. Повтор программы в 7 вечера и в 2 часа ночи. Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете программу «С христианской точки зрения», посвященную почитанию родителей. И так раньше было лучше. И, кстати, опять вот я боюсь, что сразу возникает у многих вопрос. Раньше было лучше, потому что больше веры было, потому что страна была поголовно православная, и все было нормально. А потом все порушилось. Так, наверное, тогда опять возвратиться к этому. Можно я спрошу, задам этот вопрос Вере Волковой?
Спасибо. Я чуть-чуть не согласна с тем, что раньше было лучше. Лично я считаю то, что сейчас очень хорошо то, что мы можем быть друзьями с родителями. И, например, в моей ситуации это именно так. И это очень важно для становления личности человека, для общения, для всего. И моя точка зрения то, что да, то, что главное это быть друзьями, уважать родителей, и из этого уже вытекает семейный долг. То есть долг по отношению к родителям, долг помогать им и поддерживать.
Быть друзьями. Вот тоже в одном толковании на пятую заповедь говорится, толкование талмудического характера, но ведь эта заповедь, она одна и для иудеев, и для христиан. Говорится о том, что вот почитание родителей, ну, например, если старший входит в комнату, сын, дочь должны встать. С родителями обязательно нужно на «вы». Никаких там имен в обращении с родителями. Почему? Я думаю, потому что мы входим в церковь, мы стоим. Потому что отношения с родителями – это отношения с Богом. И тогда дружба с родителями, не получается ли, что это деформирует? Не произойдет ли некоторая деформация отношений с Богом тогда? Что и Бог окажется в друзьях? Говорит Алина Баташева.
Ну, я считаю, что, что я хотела сказать, что общество, оно развивается. Если раньше это было там на «вы», мы говорили, да, родители в 19 веке были совсем другие отношения. Дети те же воспитывались вне родителей, в дворянских семьях. Вот. Не было вот как сейчас, да, мы сейчас воспитываем детей сами, да, в редких случаях, ну, это если богатая семья, конечно, там есть репетиторы, няни, вот, а вот наша современность, мы воспитываем детей сами, и, соответственно, мы сталкиваемся с теми проблемами, с ребенком приходится, естественно, с ним переходить на разные отношения, в каждой семье эти отношения строятся вот на вашем личном опыте, вот мы говорили, в какой-то семье это сотрудничество, в каком-то, какой-то семье действительно на «вы», есть такие примеры, ведь, и мы можем сказать, что каждый, естественно, вот родители, вот мы воспитываем, да, детей, и на нашем опыте родители, наши уже дети в будущем будут уже опираться на наш опыт. Вот, в принципе, я считаю, что на собственном примере идет вот воспитание уважения к собственным родителям.
Говорит вот. Жанна Баташова, тысяча извинений, сперва говорила Алина Егорина. Извиняюсь, извините, перепутал вашу фамилию.
Я да. позволю себе поддержать ваше замечание, потому что, наблюдая за тем, что дети становятся именно в дружеских отношениях с родителями, к сожалению, это приводит к тому, что человек не может объективно оценить вот эту вот грань, когда можно родителю что-то сказать, и когда нельзя. Я сама со своими родителями достаточно близки, в хороших отношениях, но при этом я стараюсь объективно оценить свое поведение и знать точную границу, которую я могу перейти, которую я не могу перейти. Но я наблюдаю такую тенденцию, что люди, они как бы не имеют возможности объективно посмотреть на себя со стороны. И в связи с этим они позволяют себе то, чего, на мой взгляд, позволить нельзя. А уже это влечет за собой те проблемы в современном обществе, которые мы с вами наблюдаем. Поэтому, безусловно, это положительно, когда человек может довериться, да, поскольку родитель – это, ну, наверное, самый близкий, да, человек, к которому ты можешь прийти, и что бы с тобой ни случилось, по идее, он должен тебя поддержать. Но при этом многие считают, да, возьму в долг, родители потом расплатятся. Но это же тоже неверно. Вроде как, ну, друзья помогут, что? Ну, вот я с точки зрения, вот, поскольку я наблюдаю немножко за этим, вот я пытаюсь отразить в своих вот репликах то, как это сейчас происходит.
Говорит Евгений Князев.
Мы заговорили о родителях как друзьях. Очень хорошая тема. Вот мой отец к своей матери, да, он говорил «вы», обращаясь, говорил «вы». Я уже к нему говорил «ты». И вот меня волновал вопрос, а насколько... То есть, насколько мы близки. Потому что другая традиция, получается, в моей же семье, моя мама к своим родителям уже говорила «ты». И вот ее племянники ей говорили «ты». А я с юга, это город Краснодар, Краснодарский край, обращаются все на «вы». То есть, вот эта традиционность, как традиционный уклад сохранился. Вот. Одновременно с этим сегодня, я наблюдаю, мой сын, ему 13,5 лет, он подрастает. И вот когда мы заговорили о друзьях, и хороший момент, когда есть, как бы он как и друг, но наряду с этим есть расстояние, как бы, чтобы не переступить границу. Но ведь в нашей жизни, чтобы не переступить границу, нужно, наверное, ее однажды переступить. Вот поэтому я наблюдаю за своим сыном, он в общении со мной, я пытаюсь быть ему другом, но наряду с этим хочу, чтобы сохранилась верная дистанция. Вот. И он, не имея навыков общения уже в этом возрасте со своим отцом, меняясь, у него голос ломается, характер его меняется, бедный он бедный очень в связи с этим, как любой подросток.
Бедный в смысле несчастный,
потому что, поймите, что когда человек растет, он встречается с чем-то новым. Вот он изменяется, и он другой становится.
Так это не бедность, это богатство.
Да, это богатство. Я с позиции уже взрослого человека понимаю, пройдя через это, то есть ты смотришь, проходишь мимо девочек, да, думаешь, что они все над тобой смеются. Это я уже вспоминаю из прошлого. Также здесь я просто позволяю своему сыну, тут уже на личное перешел, ошибаться в отношениях со мной. Где-то переступить эту границу, рассказать ему о том, что он переступил границу, чтобы в дальнейшем не переступал. Ну, вот другом, конечно, хорошо быть.
То есть... Понятно. Вот она, евангельская закалка. То есть, значит, как тогда Создатель позволяет нам ошибаться, так и родители должны позволять детям ошибаться. У нас звонок из Москвы. Наталья, добрый день, прошу вас.
Добрый день. У вас замечательная тема, потому что вопрос взаимоотношений детей, в частности их воспитания, которое родители не могут осуществить сами в силу того, что ребенок не изолирован дома, он находится в школе, где 30% детей страдают табакокурением, становятся алкоголиками пивными в 10 лет и так далее. Распущенность процветает. Это один из способов умерщвления нации русской как таковой, потому что она в большинстве. А если брать традицию, то мне очень понравился репортаж из Чечни по РЕН-ТВ, где остерегаются даже один на один оставлять подростков, которые, мальчика и девочку, которые дружат. А их один на один не оставят. И там почитают старейшин. И в советское время, конечно же, кальку сделали, видя, что традиция и вера в Бога в народе неистребима. Никакие тухачевские газами и расстрелами крестьян не могли верующих истребить тот дух, который присущ русскому народу. А сейчас это идет умышленное убийство. И Ростовская епархия, осуществив с Министерством образования преподавание факультативное на всей Донской территории, имеет потрясающие успехи. А противники его у нас в России, это и есть истинные враги русского народа и те самые оккупанты, о которых говорил наш герой полковник Квачков в эфире. Спасибо.
Спасибо, Наталья. Я тогда, наверное, опять Евгений Юрьевич побеспокою, потому что ведь вы же из тех же краев, как я понимаю.
Да, если...
И вы согласны с Натальей, что вот у вас лучше, чем, скажем, в Москве, потому что вот есть воспитание, вот все на «вы», и что это лучше. Я почему спрашиваю? Я же, как историк, помню, до 17-го года все были на «вы», и Тухачевский, наверное, с родителями был на «вы», а уж Дзержинского в Вильнюсе его папа с мамой, ох, как воспитывали. Вот. И Вольтера воспитывали. И держали в ежовых рукавицах. И что из этого вышло? Вольтерианство, КГБ и прочее. То есть вы сами, вам эти архаические отношения, вы считаете, что они должны возвращаться или как?
Мне кажется, они должны как-то преображаться, какие-то новые формы обретать. Потому что вот Москва, конечно, здесь немножко люди изменились. И отношение к старшим не везде можно увидеть, не во всех. То есть я сам был свидетелем, как вот в электричке. Это было не сегодня, не вчера, может, несколько лет назад. Молодые парни оставили свои вещи, бутылку из-под пива, вышли покурить, а на их место сел пожилой человек, очень даже довольно-таки пожилой. Вот, и вернувшись обратно, они его просто согнали с этой электрички, с этого места. Вот, а я, приехав из Краснодара, был несколько шокирован. Почему? Потому что у нас пожилой человек, в общем-то, может поднять свою палку и этих молодых людей по спине настукать, и ему за это ничего не будет, потому что окружающие люди, они заступятся за пожилого человека, а не за молодых ребят. Понимаете, вот, пожалуйста, юг, несколько иной уклад.
Говорил Евгений Князев, а я напоминаю, что история библейского откровения начинается с того, что Авраам покидает землю своих родителей. И все толкования на пятую заповедь, они сводятся к одному. Родителей надо почитать во всем за исключением. И следует длинный список, начинающийся с вопросов веры. То есть, если тебе Бог что-то просит, а родители говорят: нет, надо слушаться Бога, даже если у родителя очень-очень большая палка. И Авраам уходил вот от этой, тогда, мне кажется, архаической традиции. Вот опять тогда я спрошу Веру Волкову, на ваш взгляд, обязательно религия должна идти рука об руку с таким вот почитанием родителей? Или можно быть и верующим, и религиозным, и тем не менее уходить от жестких, как мне кажется, внутрисемейных отношений?
Я считаю то, что семья, отношения с родителями, вот лично для меня, я не являюсь очень религиозным человеком, и для меня семья — это очень важно. То есть я буду слушать родителей, поскольку, опять-таки, они являются для меня друзьями, советниками, и для меня будет важным их мнение. И
Я что имею в виду? В личную, в интимную жизнь, выбор мужа, выбор веры, вы их не допустите?
Допущу. Выбор мужа?
Да.
Они мне помогут, да. Я думаю, то, что они мне смогут помочь. Они
выбор веры.
Они смогут увидеть.
Вы с ними говорите на тему религии?
Да, мы говорим. Они мне могут что-то подсказать. Никогда не навязывают свое мнение. Но насчет религии у нас вообще очень такой вопрос, потому что папа у меня биолог, и он стопроцентный атеист.
Какая связь? Отец Александр Минь был биолог и стопроцентный верующий.
Понял? Может быть, связи
молчу.
Нет.
Хорошо. Говорит Жанна Баташова.
Что касается родителей, я хотела бы сказать, что безусловно, о чем вот говорила Вера, да, важно, чтобы родители как бы помогали, но лично я все-таки, вот я живу, и глядя на своих родителей, вот у меня отчим, он до сих пор называет родителей на «вы», но это вовсе не значит, что они с ним не в близких отношениях, они точно так же, помогут ему, подскажут и поддержат. Лично я родителей буду слушать, но все равно есть вот такие пункты, когда я говорю: вот, мам, я вот так вот для себя решила, пусть это будет мое решение. Но она имеет право, да, высказать, безусловно, навести.
Говорит Алина Егорина.
Ну вот вы задавали вопрос, если я не ошибаюсь, это связь храма и семьи. То есть нам как бы в храме святые батюшки нам говорят, да, у вас в семье должны быть там строгие правила, да, вот это все. Вот. И вот у меня есть такие знакомые, которые придерживаются очень жестких правил. Вот. И, к сожалению, могу сказать, что, видев их дальнейшее, вот как они жестко воспитывали, они не отпускали детей в школу.
Вы слушаете Радио Свобода.
В Москве 17:30. Коротко о главных событиях.
Радио «Свобода». Новости.
Президент России Дмитрий Медведев выступил перед участниками Международного экономического форума в Петербурге. Медведев, в частности, отметил, что США взяли на себя больше ответственности за мировую экономику, чем смогли вынести. В Тбилиси сегодня состоялось первое заседание парламента Грузии нового созыва. Спикером избран бывший министр иностранных дел Давид Бакрадзе, представитель пропрезидентской партии «Единое национальное движение». Оппозиция бойкотирует работу парламента, заявляя, что итоги выборов подтасованы. В Абакане выписаны из больницы 9 воспитанников детского сада, где произошло массовое заболевание. 30 детей остаются в клинике, их состояние удовлетворительное. Специалисты пришли к выводу, что 2 ребенка умерли в результате тяжелейшей нейроинфекции. В Багдаде в результате 2 взрывов погибли 4 человека, около 10 ранены. Один из терактов совершил смертник, направивший автомобиль со взрывчаткой на полицейский патруль. Второй взрыв произошел на автобусной остановке в центре иракской столицы. Российская алмазодобывающая компания «Алроса» переходит в государственную собственность, сообщил министр финансов России Алексей Кудрин. На долю «Алросы» приходится 25% мировой добычи алмазов. Министры энергетики стран Большой Восьмерки проведут в воскресенье в Японии консультации в связи с положением на мировых нефтяных рынках. Накануне цена за баррель нефти резко подскочила, более чем на $10. В столице Косово-Приштине вечером в пятницу полиция отбила нападение на дом премьер-министра Хашима Тачи. Сам он в тот момент отсутствовал, но в доме находились его жена и сын. Президент Пакистана Первез Мушарраф заявил сегодня, что не собирается подавать в отставку или уезжать за границу, как сообщения об этом появились в некоторых пакистанских СМИ.
Говорит Радио Свобода, вы слушаете программу «С христианской точки зрения», посвященную почитанию родителей, продолжает Алина Егорина.
Так вот, что я хотела сказать, что семья была очень верующая, очень православная, все вот этих вот заповедей придерживалась, очень строго воспитывал детей. Вплоть до того доходило, что забрали они своих детей из школы, ходили в православную школу в одну, им не понравилось, потом еще в одну. В итоге, ну, там им не нравится, это им не нравится, придирались очень, говорят, чтобы дети у них были правильные. Вот забрали их, отправили в один, где-то вот, не знаю, у нас в области был такой какое-то православное общество, вот они отдали туда детей и там вместе жили. Вот. И к чему это все привело? Когда одной из девочек исполнилось 14 лет, вот, и она всю жизнь прожила в этом обществе, она просто оттуда сбежала. Вот к чему приводятся такие жесткие правила. Мы говорили, да, надо ли придерживаться родителей. Да, ребенок не может выдержать, ну, сказать нет, он не может там не поехать с ними. Вот. Но сейчас те, кто очень верует, да, как мы иногда называем ультраправославные, да, люди, которые берут своих детей и увозят, а никто же не спрашивает маленьких детей, хотят они или нет. И вот до чего это доводит, что я хотела сказать, что, к сожалению, такая тенденция сейчас есть. И вот...
Да, но только, Алина Геннадьевна, я вот себе представляю, вот Авраам ушел из Ура, и как там в Уре потом говорили, о, Авраам взял Исаака, и вообще там чуть не зарезал, сектант. То есть еще хорошо, что не зарезал, в последний момент ему там что-то привиделось. Нет, это Аврааму надо запретить вообще, Исаака же тоже. Вот, с одной стороны, хочется как-то и Исаака защитить, чтобы его никто не зарезал. С другой стороны, хочется и Аврааму дать возможность распоряжаться своим ребенком, воспитывать это вот так, как он хочет. Вот как, чтобы и Авраамы были верующие, и Исааки были целые. Вот в Библии предлагает свой вариант. У нас звонок из Москвы. Игорь, добрый день, прошу вас.
Здравствуйте. Знаете, мне хотелось обратиться все-таки к христианам. Вот человек представляется как евангелист, да?
Евангельский христианин. Да,
евангельский христианин. Вот такой вопрос. Мы тут говорили очень много о воспоминаниях каких-то там с юга или не с юга, я не знаю откуда. Давайте вернемся к Евангелию. И давайте посмотрим. Есть такая молитва, если слышали, «Отче наш».
Да, конечно.
Слышали, да? Это, в принципе, Иисус, да? Иисус, которому мы должны подражать, обращаясь к своему Отцу Небесному. Скажите, пожалуйста, он на «ты» или на «вы» обращается?
Сперва надо спросить, было ли в арамейском языке различение обращение на «ты» и «вы».
Как переводит, как реально звучит слово «отче» в арамейском языке, как его реально перевести на русский?
Слово «отче» звучит как «авва», и оно скорее обращение на «ты», потому что это звукоподражательное слово, которое, ну, звуки, издающие, которые издает ребенок. Мы говорим «папа», а кое-где говорят «апа», как в Средней Азии. Так что это обращение, конечно, на «ты». А что вы имели в виду, Игорь?
Я имел в виду, что он, скорее всего, обращал «папочка», там вот такое вот слово. Это первое.
Так.
Это первое, да? И дальше идет на «ты». Мы сейчас говорим «на вы», «на вы», «на вы». Это первый вопрос. Второй вопрос. Вы очень много говорили, отец Яков, вы священник, да? У вас там есть, наверное, Евхаристия, да? Перед этим идет исповедь. Возможно ли такое, что священник не допускает своих родителей к Евхаристии? Насколько я понимаю, это вообще-то возможно.
Ну, вот, вообще,
и,
так.
И, да, да,
и
да.
К чему?
А к тому, что вы знаете, в чем дело? Вот вы сейчас рассуждаете, это вообще-то... А я не знаю, где тут христианство? Вот в каком месте?
Понятно. Игорь, значит, я объясняю. Я ищу Христа. Я не говорю, что он где-то есть. Я пытаюсь понять. Мой отец, Царство Небесное, ко мне бы на исповедь не пришел. Когда я крестился, он просто перестал со мной разговаривать. Лет пять молчал, когда меня видел. Вот какие были люди-то, богатыри не мы. И поэтому вообще я думаю, что священнику негоже исповедовать своих близких, ни сыновей, ни жену, ни родителей. Тут просто конфликт интересов и очень сильный. И я бы никому этого не советовал делать. Должны быть какие-то другие варианты. Что до христианства, то я бы сказал так. Наверное, оно начинается там, вот в отличие от Ветхого Завета, когда мы понимаем, что наш отец стал нашим братом, потому что, ну а что произошло с приходом Спасителя в мир? Между нами и отцом установились какие-то дикие, ненормальные с точки зрения биологии отношения. Тот, кто наш отец, среди нас, и мы можем его взять, поцеловать, как Иуда, приколотить ко кресту, и он нам что-то еще говорит, но он, в общем, от власти родительской в сущности отказывается. Или как? Где-то вот, ну, опять же, оставят, как к нему приходит юноша ко Христу и говорит, можно я пойду за тобой, вот, только похороню отца. А он говорит, нет, нельзя хоронить отца, иди за мной сразу. Вот вам, пожалуйста, и вся заповедь тогда пятая порушена. Это, кстати, исповедание Иисусом своей божественности, потому что нарушить пятую заповедь о почитании родителей и не участвовать в похоронах отца можно только ради Бога. Больше ни для чего нельзя вот так вот поступить с родным отцом. Хотя я знал людей, которые не ходили на похороны отца, просто потому что они были в ссоре с этим самым отцом. Жанна Станиславовна, вот вы говорили про учеников своих. А вы могли бы, не зная подноготной, я подозреваю, что вы ее знаете, определить, вот какие ученики из верующей семьи, а какие нет?
Ну, вообще сейчас, на мой взгляд, наблюдается тенденция, что большинство людей все-таки они от веры отходят, потому что, ну, я не знаю подноготную, потому что я работаю в младших классах, в частности, первый класс у меня сейчас, да, я наблюдаю за теми, кто учится в средней школе, и просто по элементарной манере общения, манере одеваться и вообще, в принципе, как они со старшими разговаривают, я вот позволила себе сделать такие выводы. Но вот что касается родителей, да, и защиты, как бы до определенного момента ребенок все-таки, пока он развивается, он вот родитель для него это вот все, да, он верит ему, он его слушает. А потом, когда он уже накопит какой-то свой опыт, и вот где-то, я думаю, в подростковом возрасте у него так щелкает, и он начинает уже со своей точки зрения подходить вот к вопросу веры, там, как правильно сделать, как неправильно. И как бы в связи с этим, к тому же, вот наблюдается тенденция, что если там родители до определенного возраста, может быть, и прививали, да, что вот какие-то компоненты, да, православия и так далее, то потом уже вот пошла тенденция, о которой я как раз ранее говорила. То есть, на мой взгляд, это можно даже внешне, в принципе, по человеку вот посмотреть, предположить.
Евгений Юрьевич, вы согласны с Игорем, что ничего специфически христианского в такой жесткой патриархальной архаической системе нету? Или как?
Ну, если честно, я его вопроса и его вопросов не понял. То есть он их забросил как бы вы или ты, сославшись на отче наш.
Если я правильно понял, то позиция Игоря была такая, что если Господь со своим Отцом Небесным на «ты», и он просит нас читать «Отче наш», обращаясь к Богу на «ты», хотя француз, например, там на «вы» стоит в молитве «Отче наш», вот, то не так уж это, видимо, и важно, христианство в чем-то другом. И действительно, вера в Христа меняет отношение к родителям, к пятой заповеди? Наверное, меняет, но как?
Ну, опять же, на какой стороне находятся вот родители? То есть хорошо и прекрасно, когда это родители верят в Бога, и они, получается, вместе со своими детьми. Но представьте, когда родители не знают вот Христа, они неверующие люди, совсем неверующие. И они думают, что они теряют своего ребенка. Происходит раздел.
Евгений Юрьевич, ребенок уверовал, стал христианином, он должен своим родителям проповедовать Евангелие.
Ну, часто так и происходит.
Нет,
не то, чтобы
происходит,
должен.
Да. Должен или нет?
Должен или нет. Как
моральная обязанность есть?
Из любви, да.
Говорит Алина Егорина.
Ну, такую тему вы затронули интересную. Могу сказать, что я родилась в таком святом месте, вот, и жила там до определенного возраста на острове Валаам. Это очень святое место, многие, наверное, знают его. Вот, и где-то, наверное, до 92-го года, может быть, раньше, я могу ошибаться,
Там вообще люди не верили, там был дом престарелых, там мне почему там моя семья жила, потому что моя бабушка ухаживала за этими престарелыми людьми, убогими людьми, вот. И там очень мало было верующих, пришли батюшки, да, разные там. Я не могу, конечно, похвалиться, но мне как-то они понравились сразу внешне, такие светлые люди. К чему я это говорю? Что мне вдруг захотелось, ну, меня не воспитывали в православии, там не было этого строго, да, все. Мне самой захотелось пойти в храм, я стояла часами на службе, вот это вот святое пение знаменское, я не могла выйти из храма. И постепенно мне захотелось креститься. Я: «Мама, давай креститься». Мне было 6 лет. Вот я говорю: «Мама, я хочу креститься». Вот там отец Борис, мне он нравится, у него там он красивый, у него борода длинная. Вот. И таким образом мама говорит: «Нет, нельзя». Говорит: «Ни в коем случае нет». Вот. И потихоньку я привела свою семью к тому, что сначала согласился, мне разрешили креститься, потом разрешили моему брату. Вот. И затем уже более поздним, ну, где-то года через два, покрестили мою бабушку. И таким образом, я, конечно, не могу хвалиться этим, но так получилось вот как-то. Была я ребенком, и мне вот так вот захотелось это сделать, и привела свою семью к тому, что все у меня были крещены и ходили на службы, хотя в начале, то есть в советское время не было такого, что вот воспитывались в этом, как сейчас есть у многих детей такая возможность.
Говорит Жанна Поташова.
Я поддержу тему Алины. У меня бабушка, она верующая, и она старается чтить, да, все как бы традиции, праздники обязательно все соблюдаем, но мы тоже как бы в этом плане поддержим ее. У меня мама до где-то 35 лет была некрещенная, и бабушка, не могу сказать, что она не очень такая назойливая была, но постепенно она где-то с вами разговаривала. Но все-таки бабушка, да, мама мамы, и она знает где-то ее какие-то слабые стороны, и она постепенно тоже привела маму к тому, ну, вроде бы, да, 35 лет, она говорит: «Да нет, ну что, я уже взрослая, туда-сюда». Но все равно она ее привела к мысли о том, что надо все-таки креститься идти. Вот, и мама пошла, и сама вот... Муж у нее вот второй тоже, мой отчим, он был некрещенный, и как-то вот он тоже решил потом принять, да, православную веру, и когда вот он пришел, да, в обед где-то, он говорит, как-то легче сразу стало. Мы не можем сказать, что вот давили, да, на человека, но вот
просто пришли. Взяли в тиски, значит, внучка и бабушка, и зажали... Говорит Евгений Князев.
Вот мы в начале передачи говорили о том, что нравы нынче стали гораздо хуже.
Не
вот
мы, ему, а вы.
А, не вы, не я, извиняюсь, а мы вместе, так как мы промолчали, значит, согласились. Вот, и сейчас я хочу несколько скорректировать. Вот, я с одним опросом ознакомился, и получилось, что этот опрос разделил на три группы людей, да, то есть один из них — это от 18 до 24, и враждующий с поколением от 60. Вот, и, значит, это молодое поколение говорит, что нас не понимает вот эти от 60, а от 60 говорят, что эти вот 18-24, они наглые, непослушные, дерзкие, вот, и интересно, что вот этот средний возраст, похоже, от 30 до 45, вот, возможно, может, чуть больше, это, похоже, та серединка, которая пока еще находит язык между молодыми людьми и со старшим поколением. Они, похоже, поняли, что... То, что им родители говорили, ведь заповедь говорит: слушайся родителей, почитай их, и будет благо тебе, и ты будешь долголетен на земле. Вот, и они, видимо, осознали, что это благо слушаться родителей. И если бы я был бы, может быть, мудрее и умнее, я бы, наверное, в большем их слушался, был послушен, а сейчас, конечно, почитал бы уже. Вот, и вот, наверное, самое хорошее время, вот эта середина. А потом, наверное, опять что-то с людьми происходит, они теряют связь с молодыми людьми.
С реальностью. У нас есть звонок из Москвы. Валентина Дмитриевна, добрый вечер, прошу вас.
Добрый вечер, отец Яков и ваши гости. Замечательная тема. Хочу только вот что добавить, что крещение – это не самое главное в жизни христианина. Вот у нас есть тысячи примеров, когда даже царь, император Константин крестился в очень позднем возрасте. Вот. Человек должен созреть для того, чтобы креститься. Вот то, что выступало сейчас, вот, я не знаю, кто это был, говорили, что вот, я там поговорил, и он пошел. Понимаете, человек должен созреть, он должен сам услышать стук Господа. Это первое. Второе. Родители, конечно, прекрасно, вера христианская, это замечательно. Но, понимаете, родители должны хотя бы знать Писание, а в Писании сказано, что, что родители, что дети должны слушаться родителей, да, но родители не должны раздражать своих детей. Вот я видела, говорю о себе, что у меня отношения были с родителями нормальные, тем не менее, были конфликты, но это я не хочу лично сейчас. Я только хочу сказать, что все-таки родители должны быть помягче с детьми. Я в том плане, что помягче и твердость, и мягкость одновременно. А то я вот видела сценку, пока я ехала на лифте с 19 своего этажа, вот, как женщина, видимо, она или бабушка, или мать, она просто третировала своих детей. Я просто была в шоке. Как они ее терпят? Простите меня, пожалуйста, храни вас всех Господь.
Спасибо, Валентина Дмитриевна. То есть родители должны быть мягче. Если берете ремень, то смазывайте его подсолнечным маслом. А все-таки, Вера Волкова, вот отец биолог, меня это, надо сказать, заело, что раз биолог, значит, неверующий. Хотя ведь биология от слова «жизнь». И когда мотивируется пятая заповедь, то родители дали жизнь. И именно этим родители отличаются от всех других людей, которые нас окружают. А на ваш взгляд, вот само понятие жизни, вот дать жизнь, ваши отношения с родителями, вот этот момент как-то присутствует? Именно не то, что воспитали, может быть, и не воспитывали, может быть, бросили, потом приехали. Но вы бы почитали человека, родителя, если бы вот он исчез, дав вам жизнь, а потом вернулся. Есть отличие, грубо говоря, отчим от родного отца, на ваш взгляд? Вот дать жизнь, насколько это принципиально? Или это чисто материальное какое-то обстоятельство?
Очень тяжелый вопрос. Но я считаю то, что надо почитать как и того, кто дал жизнь, так и того, кто воспитал. То есть, если мне дал жизнь родной отец, а потом меня воспитывал отчим, они, ну, фактически наравне для меня, каким бы плохим мой отец ни был.
То есть жизнь для вас – это тоже не просто белковые какие-то реакции химические, а это все-таки некоторое чудо и подвиг?
Да, все-таки да.
Я позволю… Да, говорит Жанна Баташова.
Я по поводу того, вот, почитания человека, да, который дал мне жизнь. Меня когда спрашивают, в чем смысл жизни, я не знаю, может быть, я буду банальна или кто-то со мной не согласится, но для меня, вот на данный момент, для меня смысл жизни просто вот жить эту жизнь. Потому что, наблюдая за тем, как гибнут люди, которым дали тоже жизнь, но они не, у них вот взяли вот и отобрали ее, вот для меня кажется, это важно. И, безусловно, какая бы жизнь ни была, все-таки вот она дается нам один, да, раз вот именно в том состоянии, в котором мы сейчас, и со всеми вот своими какими-то проблемами, трудностями, все равно жизнь прекрасна. Но с другой стороны, мы учимся на факультете дефектологии, и мы много изучаем случаев наследственных форм патологии, когда ребенок рождается от родителей, которые передают им различные наследственные генетические заболевания, и ребенок рождается с уродством. А может быть, и не надо было бы, вот у нас стоит этот вопрос, мы обсуждаем, может быть, и не надо было бы вот эту жизнь давать.
Так если тогда ваш факультет закроется, что вы будете делать? А все-таки, вот как... Давайте звонок из Москвы. Александр, добрый вечер, прошу вас.
Алло.
Да-да.
Александр из Москвы. Например, в грузинском языке нет слова «вы», там все на «ты». В английском языке только «вы», на «ты» только называют животных там и рабов. Значит, по-моему, тут «ты» и «вы» никакого значения не имеют в этом случае. У меня отец и мать были крещеные, но они были неверующими. Я отца, и называли своих родителей на «вы», я своих родителей называл на «ты» и очень почитал. Вопрос. Чем отличаются 10 заповедей коммунистов, в части касающейся почитания родителей, а 10 заповедей крестовых? Спасибо.
Спасибо. Сложный вопрос. Евгений Юрьевич, проректор университета.
Я не знаю 10 заповедей коммунизма.
Ну, допустим, там сказано про почитание родителей. Ну, как там, ведь эта песня-то «Старикам везде у нас почет». Это буквально, вот, почитает отца и мать, старикам почет. А молодым дорога.
Но я также знаю, что в коммунистические времена отдавали воспитание детей общине, вот этой вот коммунистической коммуне. То есть можно было сразу выходить на работу, а ребенка в ясли, а дальше в садик. То есть это такой вот, в принципе, как бы родители уже отделялись. Их значение в воспитании детей, оно становилось все меньше и меньше. Или, может быть, должно было свестись к нулю, насколько вот я вот сейчас понимаю.
А можно я тогда вот так вот дополню вопрос слушателя? В современной Америке, в США, недавно я читал последние выкладки, из-за экономического кризиса все больше семей, где работают и мать, и отец. В результате ребенок тоже, как у нас при коммунизме, идет в ясли, в детский сад, и тоже, в общем, не очень воспитывается именно родителями. Но к этому добавляется еще одно особое отношение между родителями и ребенком, когда родители даже пятилетнего, шестилетнего ребенка не сильно давят в смысле религиозного воспитания. Когда они заранее знают в семье, что придет время, ребенок там в 20-18 лет, как можно раньше, все-таки будет становиться на ноги, и это нормально, что родители будут в доме престарелых, это не позорно, а это замечательно. Вот у нас это воспринимают так, что вот протестанты сдают стариков в дома престарелых, чтобы зарабатывать дальше деньги. Это по-христиански?
Ну, просто там структура несколько иная, чем у нас здесь. Если у нас сдают в дом престарелых, это значит, что отказываются от него, бросают, оставляют ради, там, обычно ради имущества родителей, то есть избавиться от них. Вот. Там же, наоборот, уровень социальный совсем другой, чем у нас.
А если... Социальный или нравственный?
Социально-нравственный тогда, что ли, потому что все эти вещи взаимосвязанные. То есть, если есть нравственность, то и есть отношение к детям, к взрослым, к старикам. Но здесь, видите, мы заговорили о нравственности. Но если заговорить о вот этой пятой заповеди в контексте появления ее, то есть непосредственно, когда она появилась в народе, в этом израильском, то было принципиально необходимо, чтобы дети позаботились о своих родителях. То есть, иначе они... Не было собесов. То есть не было накоплений никаких, то есть они перестали работать, они не едят. Вот принципиально важно это было на тот период. Сейчас-то уже не так, поэтому и по-другому можно посмотреть. Уже она не так актуальна для жизни пожилых людей, но она больше актуальна для самого человека. Я вижу в идеале прекрасно, когда дети в послушании растут со своими родителями. Не то, что родил и исчез. Нет, он его воспитывает. Не просто биологический отец, но еще вот этот наставник, воспитатель, который ведет его по жизни, который рисует ему перспективу движения жизни вот молодого человека, ребенка подрастающего, в дальнейшем отпуская его в свободное плавание.
Говорил Евгений Князев. У нас звонок из Москвы. Марина, добрый вечер, прошу.
Здравствуйте, спасибо большое за беседу. Мне так кажется, хотя я не читала Ветхого Завета, но я думаю, если Бог дает заповеди своему народу, Он именно их устанавливает в такую систему координат, в которой они могут жить, размножаться и побеждать окружающих их дикие племена. И все это наполнено не просто юридического смысла, но и смысла выживания. А в дальнейшем, когда уже Иисус Христос отдал себя и так христианам, которые приняли, то здесь уже идут не 10 заповедей, а 9 заповедей блаженств. И тогда это уже получается естественно, человек христианин, он уже не может не сделать того, что ему дано в заповедях блаженства. Но другое дело, как были номинальные евреи, так есть и номинальные христиане. То есть те, которые ни холоден, ни горяч, кого Господь сказал, «Избью, потому что ты теплохладен». Так вот, мы уже, наверное, забыли, что мы, может быть, нас уже изблевали, и мы не почитаем своих родителей, и поэтому власти, которым нужно каким-то образом сохранить видимость порядка, приходится, например, приводить к такому, чтобы были карточки на пищевые, а карточки...
Спасибо, Марина. К сожалению, у нас плохо со временем. Вы упомянули пищевые карточки. А вот тоже к вопросу толкования пятой заповеди писал один средневековый мудрец. «Согрешит тот, кто будет кормить своего отца, ну, мать, само собой, но не будет с ним разговаривать». Вот. А что, поставил миску, кушай, папочка, я свой долг выполнил, вот, и собаки едят, а говорить мне с тобой некогда, я пошел зарабатывать. Вот. И когда мы сводим вопрос вот к этому куску хлеба, мы не уходим не только от Нового Завета, но, мне кажется, и от, не только от Нового Завета, но и от Ветхого. Почитание родителей как общение с родителями, такое возможно? Говорит Алина Егорина. Вы со своими общаетесь?
Мы общаемся.
На глубокие темы?
Ну, стараемся. Когда какие-то проблемы, например, там в жизни, в личном плане какие-то, они дают советы очень важные.
А как бы вы сказали, у вас в течение вашей жизни менялись отношения с родителями? Вот когда вы больше нуждаетесь в них, когда они больше нуждаются в ваших словах?
Ну, раньше, наверное, больше я в них нуждалась. Вот, то есть как-то поддерживали. Вот, а сейчас уже больше как бы они во мне, то есть как-то...
Физически или в том числе?
Ну...
На уровне слова.
Просто стали ценить какое-то мнение мое, да, то есть уже другая точка зрения, советуемся вместе, то есть это очень важно, потому что раньше, если я была ребенком и я больше спрашивала, то теперь все мы вместе взаимодействуем и стараемся как-то прийти к общему мнению.
Вот говорила Алина Егорина. Я позволю себе тогда подвести наше бурное обсуждение, итог, сказав, наверное, так, что отношения с родителями – это вообще отношения с жизнью. Само понятие жизни меняется. И когда 2000 лет назад, во времена Спасителя, говорили, что родители дают жизнь, подразумевалось, что они дают какую-то материальную платформу, эмоциональную, дают формирование. После Христа, когда мы говорим «жизнь», в это понятие входит уже нечто совершенно еще, что-то новое и качественно новое. Это уже не только жизнь как существование, это не только эмоциональное благополучие, материальное. Это еще и жизнь как совершенно бесконечная открытость другому человеку и любовь к другому человеку абсолютно бескорыстная, просто потому что он есть. И вот это тогда так переворачивает отношения с родителями, что, ну, как говорил Фрейд, Бог выдуман теми, у кого были слишком свирепые родители. Они это спроецировали на небо. Так вот, оказывается, в этом смысле я за наше время. Оказывается, что родители могут не быть свирепыми. Бог от этого не исчезает, он остается, он живой, он даже открывается еще ближе, потому что это и есть тогда Бог Евангелия, который ради нас умирает и воскресает, чтобы поднять и нас. Вы слушали «Радио Свобода». Программа «С христианской точки зрения» была посвящена пятой заповеди о почитании родителей. В ней участвовали Жанна Баташова, Алина Егорина, Вера Волкова, Евгений Князев. Вел программу Яков Кротов, продюсер передачи Наталья Гуреева. Звонки любезно принимала Марина Стауна. И минут через 10 слушайте программу Виктора Ерофеева, посвященную почте. В гостях Анатолий Королев, Игорь Юркевич, Анна Артамонова.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
В этом мы тоже усматриваем преступление президента.
Людей задерживали, это надо обжаловать. Это очень важное решение прокуратуры.
8 детей температуры.
17-летний Иван Шила давно мозолил глаза чиновникам от образования.
Накануне приезда в Берлин Дмитрия Медведева канцлер Германии Ангела Меркель выступила с телевизионным обращением.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9530, 11725, 11735, 11880 и 15000.